Среди книг, как и среди людей, можно попасть в хорошее и в дурное общество. Стефан Цвейг.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Ну, все мы знаем, что в нынешнем феврале исполнилось 60 лет с момента принятия документов о передаче Крымской области Российской Федерации в состав Украины. И тогда сложно было представить себе, я имею в виду в феврале, что 21 марта этого года президент Российской Федерации Владимир Путин подпишет федеральный конституционный закон номер 6 о вступлении Крыма в состав Российской Федерации и образовании в стране новых субъектов Республики Крым и города федеративного значения Севастополя. А совсем недавно, если вы внимательно смотрите средства массовой информации и по телевидению, и по радио, и в газетах тоже проскользнули известия о том, что мы отметили уже, не мы вернее, а Крым отметил 100 дней этого исторического события. Но обыкновенно говорят, вот эти 100 дней у историков всегда пользуются таким большим вниманием. Так получилось, что между Иркутском и городами Крыма существуют давние культурные и исторические связи, которые практически не прерывались и в последние десятилетия, то есть тогда, когда уже Крым был в составе Украины. И даже после распада Советского Союза, когда он совсем уже оказался в другой стране. И проблемы Крымского полуострова волновали, наверное, иркутян, хотя и был Крымский полуостров в составе другой республики. Почему? Потому что в 2008 году, благодаря землякам, которые приехали из Крыма к нам в Иркутск, в 2009 году, они приехали в 2008 году, а в 2009 году было подписано такое соглашение о сотрудничестве между Симферополем и Иркутском. Но надо сказать, что там действительно инициаторами подписания этого соглашения были наши земляки, которые уехали в силу разных обстоятельств в Крым, кто жил там и ранее. И в первую очередь они были близко связаны с Сибирью. Все они любили свою историческую родину Россию, свою малую родину Сибирь, и поэтому хотели, чтобы вот эти тесные связи были. Связи эти действительно были, были они даже еще и до подписания вот этого соглашения. Я могу сама вот сказать об этом, потому что работники библиотек города и работники областных библиотек неоднократно были участниками конференции, которая проводится ежегодно, международная конференция, она так и называется «Крым». Ее организаторы – это крымские библиотеки, это библиотеки ГПНТБ и библиотеки города Москвы. И у большинства, конечно, людей слово «Крым» оно как-то ассоциируется с морем, солнцем и отдыхом, а у библиотекарей, вот у наших библиотекарей, это с кипучей работой на такой ежегодной международной конференции. Но в последние годы я должна сказать, что мы на эту конференцию не ездили, но тем не менее сейчас можно же все материалы получить через интернет, мы знали о том, что там будет. Но я должна сказать, что вот на этих конференциях, я была участником конференции в 1996 году, еще в том веке, так давно уже, много лет назад, мы там очень много для себя интересных вещей узнали. Очень много новых форм работы, в частности, это новые прогрессивные формы работы и то, как надо базы данных набивать, и сайты библиотек. Все это мы впервые получили там. Ну вот что я должна сказать характерно. Дело в том, что у меня в Симферополе еще с 1000... 1944 года жила там двоюродная сестра, значительно меня старше. Она была участником войны, участницей освобождения Крыма. И когда мы с моими коллегами приехали туда, вы знаете, нас обуяли вот эти ветераны, которые жили в Крыму именно давно. И первый вопрос, который они задавали, приходя, они спрашивали, когда вы будете нас освобождать? Это было, конечно, смешно. Дело в том, что мы им показывали фотографии. В Судаке мы там фотографировались на фоне пушек еще Крымской войны 1854 года. И мы им показываем. Видите, мы уже приехали с пушками. Но это было смешно, но это действительно так. Они все очень... Не только вот это поколение тех, кто освобождал Крым, или участников там войны, но и молодое поколение, потому что мои ровесники, ребята, которые младше меня, это родственники, они все были и есть медики по профессии, и они очень были возмущены тем, что им нужно все переписывать на украинский язык. Было очень некомфортно. Таким вот образом сейчас, конечно, здорово, что Крым стал нашим. Но дело в том, что ведь не все так относятся к этому. Потому что кто-то считает, что это дополнительная нагрузка на Россию, что мы неправильно сделали вот с этим. И меня это заинтересовало. Я просто начала разбираться, какое мы имеем отношение и почему Иркутск оказался одним из первых городов России, первым городом в Сибири, вот в Сибирском федеральном округе и Дальневосточном, который вышел на поддержку Крыма, когда еще он не был в составе «Поддержим земляков», когда прошел вот этот митинг. Я набрала очень много интересных вещей, каким образом мы связаны с Крымом. Я хочу сказать, что библиотеки вот здесь не сидели. Наше руководство библиотек, централизованной библиотечной системы, обратилось конкретно в Симферопольскую ЦБС, чтобы они рассказали нам, что же им надо и каким образом может развиваться наше сотрудничество. Они буквально через 2 дня после того, как мы отправили им сообщение, они нам прислали соответствующий ответ и сказали, что они очень остро нуждаются в книгах. И вот Татьяна Юрьевна Сиводина, это директор ЦБС, а там 2 ЦБС, одна для взрослого населения, там, в общем, 20 библиотек в Симферополе для взрослых и 10 библиотек для детей. Но она говорила, что они нуждаются в литературе в первую очередь, проверенная временем классика, на которой учились и деды, и на которой, так сказать, сейчас учатся ребята. Естественно, это золотой фонд нашей литературы, и я думаю, что им нужна и литература наша сибирская, потому что у нас авторы такие, и литература такая, которая составляет, я думаю, золотой фонд современной литературы. И, конечно, та литература, которая говорит о связях наших между нашими регионами, между Иркутском, Иркутской областью и Крымом. Тогда вот наши библиотеки объявили такую акцию «Библиотеки Иркутска читателям Симферополя». Но оказалось, кроме нас, этой акции участвуют очень многие. Ну, помимо библиотека, по-моему, все библиотеки Иркутска присоединились к этой акции. Оказалось, что к ней присоединились еще и другие иркутяне. В частности, например, Иркутское областное отделение партии «Родина». И вот сегодня мой собеседник Максим Владимирович Евдокимов, он руководитель областного отделения партии «Родина». Кроме того, он член Иркутской городской общественной палаты 4-го созыва, который выбран буквально на той неделе, совсем недавно произошли вот эти выборы. Я поздравляю вас.
Да, спасибо большое. Добрый день.
Членом общественной палаты, да. Именно нашего города. Я думаю, что мы будем с вами сотрудничать. Но каким вот образом вы, Максим Владимирович, решили вот эту акцию, которую вы назвали «Родная книга Крыму», как вы-то к этой акции подошли?
Ну, пожалуйста. Дело в том, что в мае проходил слет руководителей региональных отделений партии «Родина» страны, да, то есть в Москве мы все собрались, и нам зачитали доклад о состоянии культурной составляющей Крыма, в том числе библиотечных фондов. И наши коллеги в Крыму посетовали на то, что действительно фонды изношены, и за время, когда проходила вот насильственная украинизация Крыма, принуждение русских забыть свой язык и культуру, и вот насаждение украинской культуры, я, кстати, к ней отношусь с глубоким уважением, но все-таки насильно не надо. Идея, она витала в воздухе на самом деле. Вы знаете, когда я вернулся в Иркутск, мы собрались и стали обсуждать с коллегами, как нам помочь. Мы пришли к мнению, что нам необходимо тоже собрать книги. Мы даже не знали о том, что библиотеки собирают, да, что были какие-то похожие акции. Мне кажется, это связано, наверное, с культурной составляющей города Иркутска.
Да.
Вы знаете, я хочу сказать, что именно культура – это то, что соединяет разные территории между собой. И то, что культура как раз также показывает, чем отличаются эти территории друг от друга. Чем мы можем культурно помочь? Давайте соберем книги.
Ну, не только и книгами. Дело в том, что стал близким Крым еще и всем жителям Иркутской области, потому что вот совсем недавно, буквально на той неделе, было подписано соглашение Иркутской области с Республикой Крым, потому что довольно-таки большая делегация Иркутской области во главе с нашим губернатором Сергеем Ерощенко была в Симферополе. Они подписали с Республикой Крым соглашение, в котором документы эти предполагают, предусматривают долгосрочное такое, очень эффективное сотрудничество, ну, не только в культурной сфере, но и в промышленно-транспортной, жилищно-коммунальной, там, в сельском хозяйстве и так далее. То есть по всем параметрам жизни, вложения каких-то определенных инвестиций и в образовании, и в культуре, и в спорте, и в туризме, и в чем угодно. Но поскольку вот я как работник библиотеки, и Максим Владимирович тоже как организатор, один из организаторов вот этой акции «Родная книга», мы будем, наверное, говорить о культурной составляющей сегодня.
Да, более. Да, да, и о важности вот именно культурной составляющей, да, в отношениях между регионами и именно в отношениях с Крымом. Да, давайте, конечно, продолжим, это очень,
давайте,
на мой взгляд,
важно.
Почему?
Почему? Почему это важно, вот на ваш взгляд?
Понимаете, культура – это то, что формирует образ жизни людей, и культура – это то, что их объединяет. То есть можно быть, знаете, по национальности бурятом, но культурно быть русским. Мне кажется, что неважно, какой национальности ты или где ты живешь, главное, к какой культуре ты относишься. То есть что ты, какую культуру ты признаешь своей культурой. И поэтому, когда у нас произошло объединение с Крымом, я считаю, что кроме экономической помощи, которую сейчас оказывает активно государство, нам нужно оказывать помощь и в культурном плане. Причем я считаю важным то, что патриотически настроенные силы должны меньше говорить, а побольше делать.
Ну, я тоже так считаю, да. Поэтому я посмотрела вообще-то, каким образом и как вот эти связи в историческом аспекте развивались, да. И я нашла очень много любопытных таких вещей, которыми я вот хочу и с радиослушателями поделиться, и вам сказать. И потом, поскольку вы вот все-таки собираетесь, наверное, одна из ваших направленностей – это работа и по патриотическому воспитанию,
да,
подрастающего,
да,
поколения.
Да, да, да.
Это ребята должны, наверное, знать. Вы знаете, вот Крым стал частью России в 1783 году. Это еще при Потемкине, Екатерине II, Суворов там принимал участие. И знаете, что меня поразило? Такая деталь. Вот здесь у нас все-таки это было бескровное вхождение, то есть не принимали какие-то, хотя войска там были.
Угу.
Так вот точно так же, да, присоединен был Крым и тогда. Но я деталей рассказывать не буду, да.
Угу.
Я только хочу сказать, что в общем-то, литература это есть, и желающие это могут посмотреть и как-то вот эти исторические параллели взять. Но я хочу сказать, что 2 февраля 1784 года, то есть в этом году тоже какая-то дата исполнилась уже, Екатерина II подписала указ об образовании Таврической губернии. То есть когда-то Крым и Таврида, и Таврии назывался по-всякому. И тогда же был практически заложен город Симферополь. В переводе с греческого, знаете, как это называется? Город пользы.
Город пользы?
Город пользы, да.
Хорошее название.
Хорошее название. Я не думаю, что многие вот иркутяне знают это.
Может быть, полезный город, да?
Нет, ну полезный город. Город пользы.
Город пользы, да?
Город пользы для нас. Ну, конечно, в Крыму же жили и раньше, и различные представители народов, которые сейчас входят в состав нашей, составляют население наше, в том числе и славянское население.
Угу.
Потому что именно из Крыма пришло на Русь православие и так далее. Но детали мы разбирать не будем. Но я вот что сказала, что 1783 год. Ну, многие иркутяне проходят вот мимо нашего краеведческого музея, видят там разные на фризе этого музея имена тех людей, которые исследовали нашу Сибирь. И наверняка видели там фамилию Паласа, академика, выдающегося естествоиспытателя, крупнейшего исследователя Сибири, который один из тех, кто первую, наверное, карту Байкала принимал участие.
Да, да, такую, полную,
да,
такую,
да, да, полную карту. Описание Ангары составил, ее притоков, у него полное описание там дороги от Красноярска до Иркутска, как он ехал. Самое-то интересное, что оказывается, этот Паллас, немец по национальности, в 1793 году и по 1794 изучал климат и флору Крыма. По заданию, опять же, Екатерины II. И что характерно, он оставил там, даже посадил такой сад, который был вроде как на окраине у него было такое имение, а сейчас он в центре и даже сохранился до сих пор.
Как сад сохранился, да?
Ну, он как не сад, а как такой парковый небольшой.
Здорово.
Такой кусочек.
Ну, то есть
кусочек.
Какой-то сквер был, да?
Да. Есть... Но он-то делал как имение свое, а сейчас, значит, это небольшой какой-то сквер.
Это, кстати, о пользе садов, это гораздо...
надо в пользу садить. Садов надо
да?
садить.
Да-да-да.
Вот. Ну и потом другие имена же объединяют. Я вот, например, говорила уже о том, что Корнилов, уроженец города Иркутска.
Это обнаружил... генерал.
Да, вице-адмирал. Участник первой вот этой Крымской войны 1854 года, который погиб в эту войну. И вот иркутский историк Александр Всеволодович Дулов полагает, что именно Владимир Александрович, он уроженец Иркутска, потому что его отец в это время был губернатором иркутским. Там косвенные депутаты, и потом вот мать не могла уехать. Дата его рождения 1806 год, а в это время по 29 июля 1806 года он был иркутским губернатором. Есть такие косвенные свидетельства, что мать в это время находилась, жена, то есть вот этого мать будущего вице-адмирала, находилась в Иркутске. А у него не сохранилось никаких данных, то есть историки не нашли ни в Иркутске, ни в Тверской губернии, где там указано, никаких не нашли сведений. Ну и вот было очень много людей, которые были участниками первой крымской кампании 1854 года, в том числе такие видные для Иркутска личности, которые были декабристы, например, Трубецкой. Потому что у его дочери было имение Саблы под Симферополем. И в то время он очень беспокоился, он тогда еще в Иркутске находился, как же там будет, потому что они большую часть времени проводили в этом имении. И он сам был, это можно по его письмам посмотреть. Но меня поразило другое. Вы знаете, был одним из участников вот этой войны Александр Николаевич Муравьев. И вот имя тоже связано с городами Симферополь и Иркутск. Это был член предекабристской организации «Священная артель», участник Отечественной войны 12-го года, заграничных походов и так далее. Но его, в отличие от других декабристов, его сослали без лишения чинов и дворянства. И он какое-то время с 19 января 1828 года, ну, по 1830 год он был городничим в городе Иркутске и оставил о себе очень добрую память. Вот опять сады мы будем говорить. Вот на месте того сада или сквера, который сейчас у нас у Вечного Огня, там когда-то был Спасский такой вот сквер.
Собор.
Он первый, да, заложил тогда парк вот этот для гуляний на берегу Ангары. При нем были впервые построены тротуары, А самое главное, он был таким человеком, который боролся с коррупцией, выражаясь современным языком. И полиция при нем была доведена до отличного состояния.
Как орган полицейский, да?
Как орган полицейский. Сократилось число преступлений, он составил статистическое описание города и так далее. Ну, в общем, много чего полезного сделал для нашего города. А потом он был в разных городах, и в том числе, значит, в 1837 году он был переведен в Симферополь и выполнял какие-то поручения генерал-губернатора, был председателем Таврической уголовной палаты, вот опять же, которая в городе Симферополе. Но поскольку он вот был таким, знаете, человеком, товарищ, не только деятельным, а человеком, который именно за справедливость был, то он не срабатывал с местными чиновниками, поругавшись с губернатором, его там отстранили, и он долго был не удел, а потом уже трудно ему было, потому что денег не хватало на жизнь, он попросился снова в армию, и его просто, уважая его, заслуги его, вот участие в войне с Наполеоном, его назначили такие почетные, ну, как бы, ревизором, что ли. И вот он был как раз в Крыму, тогда, когда вот это была первая Севастопольская страда в обороне. Он был в это время. Но дело в том, что он в это время очень плохо себя чувствовал, нуждался в срочной операции катаракты, он практически ослеп. И он уехал. И знаете, что меня поразило? Вот есть письмо, сохранилось, а он пишет сестрам своим 19 августа 55 года. «Если бы не мои глаза, я был бы там, куда честь и любовь к Отечеству призывают каждого русского. Но провидение сулило иначе, и я подчиняюсь ему, хотя для меня это отсутствие на своем посту настоящая ссылка, продолжительность которой мне неизвестна, ибо в Севастополе и на Черной находится ныне подлинное отечество каждого истинно русского. Это оттуда надо и знать подлых агрессоров, этих безумцев, которые не знают во имя кого и чего проливают не свою кровь».
То есть эти слова мы сейчас прямо вот к нынешней ситуации на Украине.
Конечно, в том-то и дело. Ну, вы только представьте, человек, который участник войны с Наполеоном, пострадавший, так сказать, декабрист, да, который сослан был в Сибирь, это какой же... Как любить надо было свое отечество, чтобы написать вот такие слова.
Но это был истинный патриот.
Это истинный патриот, который боролся и с коррупцией, и вместе с тем трудные минуты для отечества. Вот он пишет такие слова. Вы представляете, да?
Да, действительно, то есть это очень хорошо, что есть такие люди в истории России.
Конечно,
да, которые могут быть нам примером, кстати.
Пример, да. Так это в истории наших городов. Симферополя, это Крыма, Иркутска, это же вот, это связь. Живая связь времен, которая через вот эти времена проходит. Но я еще что хочу сказать. Все помнят, наверное, высказывание Чехова о том, что Иркутск – интеллигентный город. Но дело в том, что еще Чехов, немногие знают, что у него есть письма, которые он писал с дороги родственникам. И когда вот он переправлялся, ожидал парохода переправиться на другой берег Байкала в Листвянке, у него в описании вот этом письме сказано, что почти двое суток они ожидали корабля, чтобы переправиться, и он говорит, что увидел вот эти горы, окружающие Байкал, и они ему удивительно напомнили Ялту. А как известно, любил кто бывал Ялту. В Ялте, да, тот наверняка бывал, наверное, в доме Чехова. Музее. Вот видите, даже здесь вот такие люди оставили такие воспоминания. Ну и, конечно, это Александр Васильевич Колчак, я о нем говорить не буду, потому что о нем много уже и говорилось, кто хочет, тот пускай прочитает, каким образом он в годы Первой мировой связан. Но что меня поразило? Понимаете, вот сейчас на Украине действительно не весь что творится. Был такой барон черный, которого называли Врангель Петр Николаевич. Это один из вождей белого движения. Он в 1920 году был из Крыма, потом вышиблен нашими войсками, нашими, я почему говорю, красными войсками. Но это действительно личность достаточно противоречивая. Почему я о нем говорю? Потому что он В 1902-1904 году был чиновником особых поручений при иркутском генерал-губернаторе. Вот, здорово. Да, здорово. И он потом, когда началась русско-японская война, это тоже своего рода патриот, патриотизм. Угу. Он ушел...
Добровольцем.
Да? Добровольцем ушел. Угу. Ушел с службы вот этой гражданской и ушел на войну добровольцем. Он воевал с казаками в основном, забайкальскими и другими. И вот когда уже в 18-м году он отверг предложение гетмана Скоропадского, который стал при поддержке Германии правителем Украины, возглавить штаб будущей украинской армии. Он сказал, что он давал присягу, так сказать,
России,
да, и он никакой Украины не знает и воевать не будет. Вот понимаете, вот такие противоречивые фигуры, но тем не менее, какие нам повороты история преподносит. Ну и еще что можно сказать? Конечно, если говорить о других каких-то, можно, конечно, упомянуть и нашего самого, наверное, известного почетного гражданина города, общественного деятеля и самого известного городского головы, это
Сукачева.
В 19 веке, да, Сукачева, который похоронен
в Бахчисарае.
Это так, да. И самое главное, что не могут еще до сих пор найти
место
могилы. И я знаю, что сотрудники музея областного художественного, которое носит сейчас имя Сукачева, обращались неоднократно туда, но, к сожалению, трудно это все найти.
Там, наверное, война была, то есть там еще что-то.
Ну, там не только, видите, там это Бахчисарай, это все-таки город до какой-то степени татарский, там несколько кладбищ. На каком кладбище он был захоронен? Все, наверное, знают Владимира Афанасьевича Обручева. Это выдающегося геолога, географа, героя социалистического труда, автора фантастических романов. Кто не знает, кто он такой был, и кто не видел памятника ему, который около бывшего геолога управления стоит, все наверняка знают песню «Есть только миг между прошлым и будущим». Это как раз из «Земли Санникова» песня. Фильма, снятого по роману
Владимира Санникова. Да.
Да, а какое отношение он имеет? У нас он был первый геолог наш, да? Но он в 1919-21 годах был профессором Таврического университета в Симферополе. Вот этот список можно очень долго продолжать. Если мы возьмем Великую Отечественную войну, то здесь очень много таких очень интересных имен, и я думаю, что это надо особую передачу. Кого там только нет. Это и цесельский, ну, в общем, воины всех родов войск. Михаил Петрович, Матвей Прокопьевич Подымахин, Константин Иванович Провалов, которые освобождали Крым. Вот здесь хочу особо сказать, потому что многие иркутяне не знают. Он был удостоен звания Героя Советского Союза еще в 1938 году за воинскую доблесть, которую проявил у озера Хасан. А родился он в Черемховском районе, в семье шахтера Канагона. Ну, потом попал в армию, остался так в армии. И вот, когда началась Великая Отечественная война, он учился в военной академии имени Фрунзе. Но по поручению ставки главного командования он формирует 383-ю Донбасскую добровольческую дивизию. И ее называли шахтерской дивизией, потому что когда шахтеры узнали, что он потомственный шахтер,
да, они тоже решили, что да, назвать ее
туда. И очень много там добровольцев вступало, они защищали вот этот Донбасс, и эта дивизия очень сражалась успешно с врагом в Донбассе, громила врага на Кубани, а он потом командовал 16-м стрелковым корпусом, который в апреле 44-го года первый ворвался в Керчь и решил таким образом исход боев за крымской группировки гитлеровских войск, выбил там на Херсонесском мысу и так далее. Он автор очень интересных мемуаров, ну, Давыдов Владимир Ильич, ну, и можно много говорить об этом, но я хочу сказать, что есть очень интересные фронтовые очерки нашего земляка, участника Великой Отечественной войны, писателя Леонида Сергеевича Соболева, который родился в нашем городе. Он тоже участник Первой мировой войны. Но
Второй
только
мировой,
немножко...
наверное, да?
Нет, он участник только первой, только в конце уже,
в конце.
Да, ее, потому что он боевое крещение в морском бою в Манзунском проливе принял участие, это только одно. Ну и у него вот есть сборник рассказов различных фронтовых очерков, которые говорят о многом, даже названия перечислю: «Глиное море», «Сибаш», «На подступах к Севастополю», «Возмездие», «На южном берегу Севастополя» и другие. Он был до того, как Севастополь оставили наши войска, и был в первый день после вот освобождения Севастополя. И, конечно, он очень... Вот понимаете, сейчас очень много говорят о том, что все вот эти очерки – это... патриотические. Ну вот знаете, я вот прочитала их, и я должна сказать, что он рассказывает о мужестве, благородстве, верности Родине, и притом у него нет казенных каких-то дежурных патриотических фраз, а он просто краткие рассказы о самоотверженности и мужестве не только воинов, но и гражданского населения, в том числе
детей. Я, честно, наверное, да, хотел бы сказать, что, наверное, настоящий патриотизм, вот в моем понимании, да, я надеюсь, что слушатели тоже разделят это, наверное, не лозунги, а действия.
Да.
Военные действия, гражданские действия. То есть люди, не афишируя себя, не выпячивая, идут и делают дело, которое от них требует время, страна, война, да, то есть вот то, что вот в то время, в которое вот автор вот этих вот рассказов попал. Вот это истинный патриотизм, на мой взгляд.
Да, он там пишет и о детях совершенно таких. Вот очерк у него есть такой «Подземном царстве». Это о гражданских людях, которые именно вот в этих каменоломнях, они собирали все. Ну и вот можно об Отечественной войне и о том, кто принимал участие, можно говорить много, но я не могу, знаете, не сказать еще об одном. Дело в том, что у нас вот в Иркутске есть улица, которая носит название 30-й дивизии. Эта 30-я дивизия когда-то в 20-м году пришла в Иркутск, но она действительно с боями прошла Колчака, громила остатки войск и пришла из регулярных войск, она первой пришла в Иркутск. Так вот, после этого она также участвовала в Крыму, потом в других местах, но... 18 декабря 1942 года она была преобразована в 55-ю гвардейскую, и потом дивизия сражалась на Тамани и на Кубани и участвовала в освобождении Крыма. В ночь на 4 ноября 1943 года они десантировались в районе Камыш-Буруна, и они захватили плацдарм на участке от Азовского моря до предместья Керчи. И вот самое интересное, меня это поразило. В ходе боев вот эти части 55-й дивизии, воины вот этой дивизии освободили район Аджимушкайских каменоломен. Это в Керчи, да? Через полуразрушенные входы они спустились вот эти темные какие-то безмолвные галереи, и при свете факела перед ними открылась картина, словно бы уснувшего боевого лагеря. На железных кроватях, каменных лежаках и прямо на полу лежали белые, словно одетые в саваны мумии. В карманах одежды оставались красноармейские книжки, удостоверения личности, комсомольские, партийные билеты. Потом этот керченский, эти каменоломенные, Ломи называли Керченским Брестом, крепостью на Крымской земле. И именно первые войны 30-й дивизии.
Ну вот смотрите, ворвались, мы с вами так много прослушали.
Да.
Я хочу сказать, что иркутяне, вообще люди из Сибири, они и основывали Крым, и постоянно его освобождали. Да?
Ну, основывали, предположим, они.
Ну, по крайней мере, не крепость, они, по крайней мере, участвовали в создании каких-то госорганов там. Но повторюсь, что иркутяне постоянно, и вообще сибиряки постоянно участвовали в военной истории Крыма, да?
Да.
Воевали, они освобождали, они строили гражданское общество в понимании тогдашнем.
Вы знаете, я скажу вам еще больше. Мы связаны не только вот кровью, мы связаны еще и повыше, через космос, потому что Крымская и Иркутская земля связана с именами очень известных исследователей малых планет, супругов Черных, потому что в Иркутске они окончили Иркутский пединститут ту пору, и еще, значит, супругами наблюдали вот эти малые планеты – через телескоп Цейса в обсерватории ИГУ. Угу. А в 1963 году они уехали работать в Крымскую обсерваторию. Николай Степанович до своей смерти, а он умер в 2004 году, возглавлял вот в этой лаборатории группу исследователей, которые малые планеты изучали. И супруги Черных стали своеобразными рекордсменами по числу открытых малых планет. Николай Степанович открыл 537 планет, а Людмила Ивановна 268.
Ну, здорово,
это такие,
да?
Вот эти. И значительную часть открытых планет они назвали именами, так или иначе связанными с Сибирью и людьми, которые в ней жили или чем-то ее прославили. Потому что у нас есть астероиды Ангара, Байкал, Саяна, Декабрина, Вампилов, Трубецкая, Волконская, БАМ, Сибирь и так далее. И даже вот там маленькое село Шарагул, в котором родился Николай Степанович.
Ну, увековечено, да, в названии какого-то малонебесного тела. Здорово, да?
Да, вот так вот. Ну и, конечно, астероид 2325 назван именем супругов Черных. И вот даже космос хранит вот эту связь, нерасторжимую связь Иркутской и Крымской земли.
Здорово.
Я думаю, что это вот является доказательством того, что мы...
Что мы связаны не только культурно, но еще и астрономически, да?
Астрономически. Космически.
Космически.
Такая вот космическая связь. Естественно, это все обязывает нас действительно каким-то образом помочь нашим побратимам наших городов, побратимам нашей области, потому что книг у них действительно очень мало на русском языке. Ну а мы со своей стороны, мы знаем, они обратились к нам уже сейчас о том, что надо было бы им и помочь влиться в работу, потому что разные на Украине свои были не только формы работы, но формы, так сказать, участия. У них не было, как у нас, например, комплектования фондов и других вещей, которые, естественно, они обещали нам прислать вот эти запросы, и мы, так сказать, им туда...
Но я вам хочу сказать, что вот мы сейчас же акцию тоже проводим, да? То есть вот вы начали говорить о том, что в Иркутске проводится не только среди библиотек, да, но и среди населения. Большое спасибо Совету ветеранов, кстати, городскому и областному, которые в своих ячейках распространили информацию. И вы знаете, самые отзывчивые оказались люди старшего поколения.
А вот, мы это знаем.
Да, вот. И я хочу сказать, что мы собрали уже порядка 2000 книг. Вот, и большинство, конечно, это классические, как мы и просили. Но есть даже детские современные книжки. И я думаю, что мы, наверное, сформируем некую общую посылку большую, куда войдут и посылка для библиотеки Симферополя, да, от нашей центральной библиотечной системы, и, соответственно, от нас, партии Родина, чтобы мы до начала учебного года успели укомплектовать, чтобы дети уже пришли в школу, могли получить доступ
к
литературе.
Ну, я знаю, что не только вот наши библиотеки городские в этой акции участвуют, но и библиотеки там Братска присоединяются, и областные библиотеки, мне это вот известно, в городе у нас, они могут отдать библиотеки других городов. Ну, мы, понятно, Иркутск, понятно, мы побратимы с Симферополем, и наше дело их. Но ведь там же есть другие библиотеки и другие, так сказать.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что у нас даже не то, что библиотеки в Братске, нам просто вот из газеты узнали люди о том, что происходит такая акция, сами до нас дозвонились и сказали, что мы сами готовы организовать, потому что нам понравилась идея. Это вот братчане так. Я хочу сказать, что и в городе Черемхово, кстати... Вот откуда деятелей много у нас, да, особенно военных, да, вы говорили. Там два человека позвонили, и где-то примерно 300 книг собрали уже, то есть на отправку. Я надеюсь, что мы найдем силы и средства, чтобы снарядить караван Черемховый, вывезти этот подарок и, соответственно, донести его до Крыма.
Ну, вот. Это, конечно, здорово, Максим Владимирович. Мы вам очень признательны за то, что мы друг друга нашли, объединили усилия. И когда люди объединяют усилия, получается всегда лучше. Или это разрозненная какая-то акция, или же все-таки акция большая, потому что тогда это мы соберем больше книг, мы можем больше передать, отправить это все. И это все будет гораздо значительнее. Потому что я полагаю, что и другие, в общем-то, города, наверное, наверное, библиотеки других городов будут передавать, но лишние, я думаю, книги не будут, потому что они действительно говорят, что им практически в последние годы на комплектование денег не давали. Угу. И у них фонды очень и очень стали...
Ну, изношенные, скорее всего, изношенные. Пришли в негодность, вот. Наверное, они же изнашиваются.
Да, и потом у них совершенно не было денег и на подписку, они даже украинскую вот эту периодику не выписывали, с одной стороны, может, это и хорошо, но, во всяком случае, поддержать их, конечно, надо. Я полагаю, что и иркутские писатели присоединятся к этому. Нашему.
Я бы хотел еще привлечь внимание иркутских издательств. Издательств. Да, дорогие издательства, да. Если у вас есть литература, да, которая у вас осталась от тиражей, которую вы не смогли по каким-либо причинам реализовать, пожалуйста, обращайтесь в библиотеки, да, обращайтесь к нам в интернете и в средствах массовой информации можете найти наши контакты. Отдайте ваши остатки, давайте отправим их в Крым. Ну, единственное, что, конечно, хотелось бы получить литературу исторического какого-то, да, то есть состава.
Конечно.
Или классическую. Детективы и фантастика, мне кажется, и так в Крыму есть. Давайте все-таки составим золотой фонд, пришлем туда, да, то есть то, что вот мы гордимся чем.
Чем мы гордимся, ну, да. Я вот, например, посмотрю дома свою библиотеку, и вот я Трубецкого, да, Муравьева, вот этой из серии, декабристской серии «Полярная звезда», которая, потому что им-то это будет интересно, они там найдут как раз те вещи, где написано, что вот эти люди, они писали именно из Крыма, да, вот, находясь, так сказать, в Крыму, писали вот эти письма, и каким образом связаны наши города. Ну, еще что-то такое. Конечно, мы постараемся обратиться и к нашим писателям, и нашим читателям. Они всегда нам приносят.
Слушателям,
вот.
Да?
Да. Ну что ж, тогда будем ждать.
Будем ждать, да, откликов.
И еще раз я напомню телефоны. Вот у нашей библиотеки Центральной городской 23-93-91, 23-93-91 и партии «Родина» 90-32-90. Это можно туда вызвать сборщиков даже.
Да, да, они приедут на дом, да, ребята, и заберут.
У нас, к сожалению, нет вот этой возможности.
Ну, у нас она есть, мы организовали, да.
Да, вы организовали.
Ну что ж, тогда, наверное, попрощаемся с нашими слушателями, да?
Да, попрощаемся. До свидания. Всего доброго. Надеемся на то, что наша акция увенчается определенным успехом.
Большое спасибо, всего доброго.
Вы слушали передачу «Книжная полка».